Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Верховная Рада Украины запретила транзитный проезд российских военнослужащих, входящих в состав миротворческого контингента в Приднестровье. Реакция Москвы, Тирасполя и Кишинева. Итоговая декларация Рижского саммита Восточного партнерства между ожиданиями и разочарованиями. И эксклюзивное интервью «Свободной Европе» посла Соединенных Штатов Америки в Молдове. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели, о которых расскажет Юлия Михайлова.
Депутат Госдумы заявил, что Россия не должна бросать Приднестровье и Молдову после того, как Украина запретила транзит российских военных в Приднестровье. Глава Комитета по обороне Госдумы Владимир Камоедов выразил надежду на то, что российскому и украинскому правительствам удастся прийти к компромиссу, и Москве не придется прибегать к каким-то мерам в отношении Киева. Верховная Рада Украины денонсировала в четверг 5 ключевых соглашений с Россией в области военного сотрудничества и обороны, в том числе и о транзите российских войск через Украину в Приднестровье для участия в миротворческой миссии. Решение украинского парламента должен еще промульгировать президент Петр Порошенко. Еще один гражданин Российской Федерации задержан в Кишиневском аэропорту. Как передают молдавские СМИ, при досмотре багажа 30-летнего пассажира из Москвы обнаружено военное снаряжение. Документы, которые обнаружили у задержанного, свидетельствовали о его службе в армии. Он направлялся в Тирасполь для прохождения воинской службы по контракту. Аналогичный инцидент произошел 14 мая, когда в Кишиневском аэропорту были задержаны два офицера Вооруженных сил Российской Федерации. Молдавское агентство ИПН сообщает, что сотрудники Приднестровской службы безопасности снова не пускают домой священника из Коржева. По словам священнослужителя Олега Черната, проблемы с местными силовиками у него начались еще в 2007 году, когда в селе начали строить церковь. Олег Чернат надеется, что бюро по реинтеграции сможет решить его проблемы. Его семье, жене и четырем детям разрешили вернуться домой, уточняет агентство ИПН. 200 детей в селе Карагаш на левом берегу Днестра получили доступ к лучшим условиям образования, а 60 малышей впервые пошли в обновленный детский сад. Там завершили ремонт одного из корпусов и восстановили систему отопления. Как отмечается в пресс-релизе представительства ООН в Молдове, 21 мая состоялось официальное открытие детсада, отремонтированного при финансовой поддержке ЕС и ПРООН по программе поддержки мер по укреплению доверия. Прошлой осенью единственный в селе Карагаш детсад едва не закрыли из-за неисправности системы отопления. На церемонии сдачи корпуса в эксплуатацию присутствовал глава делегации Евросоюза в Молдове Пирка Тапиола. Дипломат отметил, что за последние два года в рамках программы по укреплению доверия профинансирован 41 проект по улучшению социальной инфраструктуры на обоих берегах Днестра. Глава молдавской дипломатии Наталья Герман заявила в интервью корреспонденту «Свободной Европы», что итоговая декларация саммита Восточного партнерства, завершившегося в пятницу в Риге, является положительным результатом для Республики Молдова, так как в ней закреплены европейские устремления и европейский выбор государств Восточного партнерства, подписавших соглашение об ассоциации. Молдова, Украина и Грузия подписали такие соглашения, однако Киеву и Тбилиси не удалось, как они надеялись, заручиться обещанием, что в следующем году им будет предоставлен безвизовый режим с Евросоюзом, который в отношении Молдовы действует уже более года. Москва подвергла критике Рижскую декларацию, в частности, тот факт, что Евросоюз подтвердил свою позицию в отношении незаконной аннексии Крыма России в марте 2014 года. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки одобрил и поддержал действия Евросоюза по укреплению связей со странами Восточного партнерства – Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдовой и Украиной.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Итак, Верховная Рада денонсировала в четверг, 21 мая, межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве военной области. Среди них соглашение, подписанное в 1995 году, ряд договоренностей о сотрудничестве в области военной разведки и о взаимной охране секретной информации, а также соглашение о транзите через территорию Украины воинских формирований Российской Федерации, временно находящихся на территории Республики Молдова. Решение Верховная Рада приняла на фоне военных столкновений, которые происходят на востоке Украины между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами, вопреки соглашению о прекращении огня, подписанному в феврале в Минске. Решение Верховной Рады подверглось острой критике в Тирасполе. Глава внешнеполитического ведомства региона Нина Штанский сказала, что этот шаг ставит под сомнение роль Украины как посредника в процессе урегулирования Приднестровского конфликта. Глава администрации региона Евгений Шевчук заявил, что намерение Киева запретить транзит через Украину грузов для миротворцев нацелено на их выдавливание из региона. В Москве, однако, российский генерал заявил, что материально-техническое обеспечение российского контингента, включая миротворцев Приднестровья, будет обеспечиваться в любом случае, и что Россия не позволит оставить миротворцев на голодном пайке, уверяет координатор управления генеральных инспекторов Минобороны Юрий Якубов. Он заявил Интерфаксу, что Министерству обороны ничего не остается, как обеспечивать всем необходимым российские формирования по воздушному мосту с помощью самолетов военно-транспортной авиации. Напомним, что оперативная группа российских войск в Приднестровье и российский миротворческий контингент насчитывают вместе около 1500 военнослужащих. По данным украинской стороны, российских военнослужащих в Приднестровье в 2-3 раза больше официально заявленной цифры, так как львиную долю контингента составляют местные жители, обладающие российским гражданством. Мы спросили военного эксперта Института общественной политики Республики Молдова Юрия Пынтю, насколько вероятно, что Кишинев последует примеру Киева. Это решение принято прежде всего в интересах национальной безопасности Украины. Иными словами, Украина все больше осознает на различных уровнях, что угроза ее безопасности исходит, в первую очередь, с востока, со стороны восточных границ. И в этих условиях возможны разные действия, которые вписываются в единую логику мер, не только эти соглашения, о которых вы упомянули. Эти соглашения, возможно, являются, образно говоря, вершиной айсберга, поскольку безопасность любого государства не сводится лишь к военной безопасности. Есть множество других составляющих, поэтому нельзя рассматривать эти действия в отрыве от контекста и говорить, что это кардинальная мера, решающий шаг, который полностью гарантирует безопасность Украины. Прежде всего, эти действия следует рассматривать как меры, принятые в интересах Украины. Этому решению официальный Кишинев никак не способствовал. Денонсация соглашения – это скорее пример государственности Украины, и этому примеру руководству Республики Молдова не грех последовать. Что касается присутствия этих войск в Приднестровье, то были какие-то соглашения, подписанные в 92-94 годах, в которых оговаривался статус этих войск, правила их перемещения. Но эти соглашения с момента их подписания до сегодняшнего дня практически не выполнялись. Логика этих соглашений между Республикой Молдова и Российской Федерацией сводилась к тому, что любой военный контингент, пребывающий в Республике Молдова, подлежит проверке со стороны конституционных властей. Все, что относится к военным действиям российского контингента на территории Республики Молдова, должно проводиться по четко оговоренным правилам. Если помните, в самом начале были какие-то попытки добиться, чтобы руководители командира этих подразделений из России, из Приднестровья, приезжали в Кишинев и докладывали о своем назначении или уходе с должности. Давали разъяснения по поводу того, что они делают на территории Республики Молдова, что они там ищут, как выполняют свои обязанности, каков их статус и так далее и тому подобное. Но этих попыток было все меньше и меньше, и постепенно Кишиневым просто стали пренебрегать. Иными словами, Российская Федерация не спрашивает разрешения. Она просто заявляет, что будет обеспечивать своих военных так, как сочтет нужным, по воздуху или иначе, что, по сути, маловероятно. По той простой причине, что воздушное пространство вокруг Приднестровья контролирует та же Украина. А значит, когда Украина запретит воздушный транзит любых грузов из России, кроме регулярных пассажирских рейсов, тогда эта проблема станет более чем серьезной для этого военного контракта. контингента. Этот вопрос, несомненно, вызовет дискуссии и станет предметом переговоров. Как вы считаете, Кишинев предпримет аналогичные действия следом за Киевом, или это маловероятно? Я не очень вижу, что в Кишиневе какие политические силы могут твердо и решительно заявить о национальных интересах и потребовать соблюдения документов, подписанных в 92-м, 93-м, 94-м годах. Прежде России всегда удавалось убедить официальный Кишинев согласиться со всем, что она, Россия, считала нужным сделать или же просто ставила перед фактом. Поэтому нет, не думаю, что Кишинев последует примеру Киева. Особенно если учесть, что Республика Молдова эта ситуация, похоже, очень устраивает. Ведь если Украина разрешит или запретит воздушные перевозки любых грузов, помимо пассажирских, Кишинев останется в стороне, так как от него ничего уже не зависит. Российская Федерация уже предприняла необходимые усилия для того, чтобы задействовать Распольский аэродром, благодаря которому доставка грузов станет возможной без контроля со стороны Кишинева. Вспомним, 2 года назад этот аэродром в Тирасполе был отремонтирован и сейчас располагает всеми возможностями для того, чтобы принимать военные грузы. Он не мог принимать гражданские грузы и пассажирские рейсы, но для принятия военных грузов после ремонта вполне пригоден. Следовательно, запасная полоса для обеспечения российского военного контингента была подготовлена заблаговременно. Я думаю, именно это имеется в виду, когда российские генералы заявляют, что контингент в Приднестровье будет обеспечен в любом случае. Если не Украина, единственный путь, который остается, это через Румынию и Республику Молдова. Через Румынию и Республику Молдова, что, разумеется, не является решением, за которое российские военные ухватятся обеими руками. Этот вариант предполагает большие затраты и совершенно другие политические соглашения. Мнение эксперта по вопросам безопасности Института общественной политики Юрия Пынти. Добавим, на прошлой неделе в оперативной группе российских войск в Приднестровье начались учения по спецподготовке снайперов, которые продлятся, как обещают тираспольские СМИ, несколько недель. Российские военные провели и учения по противодействию террористическим атакам на склады с вооружением и боеприпасами в Кабасне.
В эфире «Радио Свободная Европа».
Центральным событием прошлой недели стал Рижский саммит лидеров Европейского Союза и 6 стран Восточного партнерства, специальные программы европейской политики соседства, в которую входят Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова и Украина. Предлагаем вашему вниманию обзорный материал с Рижского саммита, подготовленный Рикардом Завиаком, специальным корреспондентом Свободной Европы в латвийской столице, рассказывает Юлия Михайлова.
В отличие от саммита Восточного партнерства 2013 года, после которого разразился кризис на Украине, в результате отказа бывшего президента Виктора Януковича подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, участники встречи в Риге пытались быть предельно осторожными в формулировках, стремясь уберечь континент от подобных потрясений. Между тем, саммит в столице Латвии обозначил очередную разделительную линию в Европе, которая возникла между 6 так называемыми «восточными партнерами» ЕС. По одну сторону линии раздела оказались Грузия, Молдова и Украина, подписавшие практически все, что предложил Европейский Союз по программе Восточного партнерства. Главные претензии этих 3 бывших советских республик связаны с тем, что они называют нежеланием Брюсселя предоставить им четкую европейскую перспективу. По другую сторону линии раздела оказались Беларусь, Армения и Азербайджан, которые неоднократно выражали свое недовольство как в преддверии, так и во время саммита по поводу формулировок о незаконной аннексии Крыма Россией и по поводу определений, используемых в отношении Нагорного Карабаха, который, как известно, является яблоком раздора между Баку и Ереваном. В определенный момент, ближе к завершению саммита, председатель Европейского совета Дональд Туск предложил принять совместную итоговую декларацию, но представитель Азербайджана возразил, заявив, что Баку декларацию не подпишет. При этом он никак не объяснил, чем вызвана такая позиция. Дональд Туск обратился за разъяснениями к министру иностранных дел Азербайджана, который в тот момент находился на сепаратной встрече с президентом Латвии, и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который остался дома. С опозданием примерно на час в Баку одобрили текст документа. Между тем, Беларусь и Армения, которые поддерживают тесные отношения с Москвой и являются членами Евразийского экономического союза, где доминирует Россия, выразили замечания по поводу формулировок итоговой декларации, в частности, по поводу аннексии Крыма России, которую большинство членов ООН считают незаконной. В итоге, после согласования всех формулировок, в декларации зафиксировано, что Европейский Союз, а не участники саммита, считает аннексию Крыма незаконной. Не исключено, что в ближайшие дни как Азербайджан, так и Беларусь опубликуют собственную интерпретацию декларации, несмотря на то, что обе страны ее подписали. Грузия, Молдова и Украина также высказали некоторые претензии к тексту, но только по части отсутствия более четких европейских перспектив для них, а также по части формулировок о предоставлении Грузии и Украине ожидаемого безвизового режима в 2016 году. В оценке крымских событий и других вопросов эти три страны были на одной волне с Брюсселем. Как отметил один из европейских дипломатов, они хотят быть более европейцами, чем сами члены Европейского Союза. В этом смысле поднимался вопрос о том, не было бы логичнее провести саммит с участием только Грузии, Молдовы и Украины, подписавших соглашение об ассоциации с ЕС. Но руководство Евросоюза отклонило эту идею, заявив, что программа «Восточное партнерство» – это не комплексный обед, а скорее меню «ля карт», где каждый из партнеров может выбрать по собственному усмотрению те или иные отношения с Брюсселем. Можно не сомневаться, споры станут все более интенсивными по мере того, как разделительная линия между двумя тройками будет углубляться. Не исключено, что к следующему саммиту Восточного партнерства, который состоится в 2017 году, вероятно, в Брюсселе, украинцы и грузины будут пользоваться безвизовым режимом с Евросоюзом, который уже действует для граждан Молдовы. И, возможно, рынки этих трех стран будут интегрированы с европейским рынком. Это перспективы, о которых остальные три восточных партнера могут пока только мечтать.
Об ожиданиях и разочарованиях, связанных с саммитом, специальный корреспондент «Свободной Европы» на этом событии в Риге Валентина Урсу беседует с экспертом Киевского института мировой политики Леонидом Литрой.
Саммит Восточного партнерства, который прошел в Риге, это поощрение или разочарование для стран-участниц этой программы Евросоюза? Как вы считаете?
Я думаю, что есть его реалитате ожидать в другом фил.
Думаю, это ожидаемая реальность. Рассматривать его как поощрение и ободрение вряд ли следует, потому что некоторые страны не сделали достаточно для того, чтобы получить то, что хотели. Например, Украина и Грузия очень надеялись получить безвизовый режим, а другие в последнее время даже откатились назад, в частности, Республика Молдова. Объединяет все эти страны желание получить четкую и ясную перспективу на вступление, и частично это произойдет, правда, немного завуалировано, косвенно, как уже происходило и на других саммитах такого рода. Сейчас важно понять, что в Молдове все-таки происходил процесс, логическое завершение которого – подача заявки на вступление. Но в результате всего того, что произошло за последний год, момент был упущен. Попытка сорвалась, и сейчас понадобится некоторое время для того, чтобы вновь вернуться к этому формату.
Насколько обосновано нежелание Брюсселя говорить о четких перспективах этих стран на вступление в Евросоюз?
Трудно говорить в условиях, когда практически во всех странах, о которых идет речь, налицо регресс, серьезные проблемы с демократией. Если несколько лет назад мы говорили о том, как эти страны продвигаются вперед, сейчас вопрос ставится по-другому. Если та или иная страна сумела удержаться на достигнутом уровне и не откатиться назад, это уже рассматривается как хороший сценарий. Поэтому, когда результат незначительный или его нет вообще, это обосновано. Я не верю, что если какой-то из этих стран было бы что положить на стол переговоров, ей бы отказали.
И если европейский курс замедляется, эти страны остаются в сфере влияния Российской Федерации, значит, Кремль достиг своей цели не дать этим странам сблизиться с ЕС.
В
некотором роде да. Единственное, я надеюсь, что регресс на евроинтеграционном пути не обязательно означает прогресс в отношении с Россией. Но, боюсь, это произойдет, потому что на фоне существенного дуализма на этом пространстве восточное партнерство становится скорее предметом диалога между Россией и Европейским Союзом, а не субъектом в этих отношениях. Особенно явно обозначалась эта проблема после того, как был развязан конфликт на Украине. Вместе с тем, страны Восточного партнерства показали, что проблемы есть и что их устремление намного выше реальных возможностей. Думаю, этот опыт изменит логику Евросоюза. В кулуарах различных саммитов, где я присутствовал, в дискуссиях, которые там ведутся, вырисовывается ясная тенденция – понимание того, что акцент необходимо сместить с внедрением реформ на укрепление тех институтов, которые в силах осуществить эти реформы. Потому что ошибка ЕС именно в этом и состояла. Акцент ставился на реформах, считая, что институты, способные осуществить эти реформы, имеются. На деле же эти страны показали, в том числе и Республика Молдова, вернее, прежде всего Молдова, что эти институты не в состоянии реализовать взятые на себя реформы. Отсюда и наметившееся раздвоение в подходах. С одной стороны, акцент на институты, на их способность осуществлять реформы. А с другой стороны, собственно, реформы.
Акцент по институции, капачитать институции для имплементации реформы, педиалты партии реформы для проприузиси.
Лекция для кассы. Кто выполнит домашнее задание? Что делает дальше молдавское правительство?
Думаю, официальный Кишинев еще не до конца осознал, что произошло. Сожалею, но вынужден заметить, что европейская интеграция перестала быть абсолютным приоритетом для молдавского правительства. Трения в недрах миноритарного альянса, коррупционные скандалы, проблемы в СМИ – все эти вопросы превалируют в Молдове и вытеснили европейскую интеграцию на второе место. А поэтому мы рискуем лишиться не только доверия, что само по себе очень важно, но и финансирование со стороны ЕС. Должен сказать, что, вопреки заявлениям отдельных молдавских политиков, Молдове в последние годы выделялось солидное финансирование во всех областях, где это было необходимо.
Молдова и в ультимии они бенефичат где финансари, в тоте домене в каре шадорит
ачаст лукру. И дака ачаста финансари се инжуматати. И если это финансирование уменьшится наполовину или вовсе прекратится, что тогда? У реформ нет никаких шансов?
Это будет действительно трудным моментом, потому что правительству придется либо показать конкретные результаты в определенных областях, таких как судебная система, права человека, медиа, либо заигрывать с Россией. В этих случаях, как известно, Россия дает деньги на определенных условиях, и это больше по душе политическому классу Молдовы.
Как дает Россия деньги и кому предоставляет финансирование?
Известен пример Януковича, который получал для страны кредит в 3 миллиарда долларов, но условия его предоставления никому не были известны. Правительство не подписывало никаких документов на получение кредита. Через парламент эти документы также не проходили. Одним словом, условия абсолютно нетранспарентные. Особенно для Молдовы. С учетом опыта Украины, а также Армении, любой непрозрачный диалог с Россией обязательно обернется потерями для Молдовы. Это было доказано всегда и всюду на этом пространстве. Поэтому очень надеюсь, что молдавским политикам, независимо от того, как они относятся к европейской интеграции, хватит ума понять это раз и навсегда и вести открытый, транспарентный диалог по всем этим делам или по всем договоренностям, которые могут иметь место с Российской Федерацией. Своим мнением с Валентиной Урсу поделился эксперт Киевского института мировой политики Леонид Литра. Посол Соединенных Штатов Америки в Молдове Джеймс Петит считает, что Молдова, Грузия и Украина проявили смелость, подписав соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. В интервью «Свободной Европе» дипломат выразил надежду на то, что и другие страны Восточного партнерства последуют по этому пути. Что касается Республики Молдова, американский дипломат полагает, что настоящего успеха Молдова сможет достичь только в результате реализации реформ, предусмотренных соглашением об ассоциации и о зоне свободной торговли с Евросоюзом. Интервью с послом Джеймсом Петитом состоялось накануне Рижского саммита Восточного партнерства, и моя коллега Диана Рейляно спросила своего собеседника, в том числе и об отношениях с Россией.
Усилия, приложенные Кишиневым в последнее время, были сделаны не напрасно. Молдова подписала соглашение об ассоциации с ЕС, тем самым заявив, что она выбирает европейский путь развития. Аналогичным образом поступила и Украина. Все мы видим последствия. Учитывая ситуацию в регионе, как можно помочь Молдове не отказываться от европейского вектора из-за восточных угроз?
Разумеется, определенные параллели между ситуацией в Республике Молдова и в Украине есть, но реальность здесь немного иная. Социологические опросы, проведенные в последнее время, которые указывают на снижение интереса жителей Молдовы к европейской интеграции, основаны на восприятии граждан, которые считают, что правительство не прилагает достаточных усилий для реализации реформ и что в стране слишком сильная коррупция. Эту ситуацию необходимо проанализировать самым серьезным образом, с тем, чтобы страна продолжила европейскую траекторию и не отклонялась от этого курса.
Значит, решение в самой Молдове?
Решение всегда идет изнутри. У Республики Молдова есть партнеры, в том числе моя страна, в том числе Европейский Союз и международные финансовые институты, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк. Эти партнеры помогали Молдове прежде, будут помогать и в дальнейшем, но реформы проводятся изнутри.
Вы коснулись отношения населения к европейской интеграции страны. Последний барометр общественного мнения ясно показывает, что чаша весов склоняется в сторону таможенного союза. Его сторонников становится больше тех, кто стремится на Запад. Такой расклад вызывает беспокойство.
It concerns us a great deal, but I think it's also important to recognize that the polls may not reflect what people are actually thinking.
Конечно, это не может не тревожить, но нужно учесть и то, что социологические опросы не всегда в полной мере отражают реальные настроения граждан. С моей точки зрения, слабый интерес граждан к европейской интеграции – это результат восприятия обществом неэффективности правительства и широко распространенной коррупции. Думаю, большинство молдавских граждан поддерживают европейский вектор и хотели бы, чтобы у Молдовы складывались хорошие отношения как с таможенным, так и с Европейским Союзом. Но, к сожалению, Россия ставит Молдову перед выбором. Это ситуация бессмысленная с экономической и политической точки зрения, но такова действительность.
В этих условиях какие вызовы стоят перед Республикой Молдова? Какие приоритеты вы бы назвали?
Реформы – безусловный приоритет. Очевиден прессинг со стороны России. Я имею в виду торговые ограничения, которые затрагивают молдавскую экономику и подавляющее воздействие российской пропаганды. Молдавским гражданам очень важно понять, что, по сути, выбор надо сделать между рынком Европейского Союза, потенциал которого десятикратно превышает возможности рынка таможенного союза. Иными словами, даже с экономической точки зрения, разумно продолжать путь европейской интеграции. Это приведет к улучшению и в других областях, в социальной сфере, в юстиции и так далее. Но все это станет возможным только при условии, что страна продолжит европейский путь.
Господин посол, поговорим немного о Приднестровском урегулировании. В этом году состоялась лишь одна встреча в формате 5+2, и та неофициальная в Вене. Почти половина 2015 года позади. Лично вы довольны тем, как идет диалог с приднестровской стороной?
We would like to see more 5+2 meetings. It's a very important format. It's a very important structure. It's really the.
Хотелось бы побольше встреч в формате 5+2. Формат очень важный, серьезная структура и единственный, с помощью которого, по нашему мнению, можно решить Приднестровский конфликт. Тем не менее, с моей точки зрения, более результативны пока встречи в формате 1+1. В последнее время встречались премьер Кирилл Габурич и Евгений Шевчук, активизировались контакты между вице-премьером по реинтеграции Виктором Осиповым и Ниной Штански. Эти встречи были продуктивными, и ждем прогресса в этом смысле. Роль посредников и наблюдателей менее важна, чем попытки восстановить доверие между сторонами. Очень много вопросов представлено предстоит решить не только в процессе реинтеграции, но и в том, что касается повышения уровня жизни населения обоих берегов Днестра. Связь, транспорт, таможенные тарифы, ситуация школ с преподаванием на румынском языке. Все эти вопросы надо решать, а не политизировать. И если доверие между сторонами будет восстановлено, надеемся, что последует и решение всех проблем, связанных с реинтеграцией Приднестровья.
Then hopefully that would eventually lead to a resolution of the entire problem on the reintegration of Transnistria.
Посол Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Джеймс Петит отвечал на вопросы Дианы Райляну. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио Свободная Европа.